Глава 25. Пришла весна. Нильс Амон положил голову на плаху. Топор был в руках великана Золкина. Куртка у него намокла от пота. «Ты убьешь невиновного», — произнес Нильс, стоя на коленях со связанными руками. Золкин сам вызвался уничтожить предателя. В сумерках он увел Нильса в глубину леса, подальше от лужаек, на которых по утрам резвятся дети, подальше от поселков, где кипит жизнь, варится еда и расшивают яркими цветами простынь. Золкин пытался преодолеть ужас. Как он мог согласиться убить Нильса Амона, юного принца дровосеков, сына Норца и Лили? Золкин старался унять дрожь, но тщетно. Он чувствовал, как потеют руки, стоит ему взяться за топор. Но, тем не менее, Золкин был старой закваски и привык к дисциплине. Он понимал, что должен выполнить тяжкий долг до конца. Шань и Торфу, высотники, сколько могли, откладывали возмездие. Твердили, что вот-вот вернется девушка и принесет доказательства невиновности Нильса, но девушки все не было. Она, ясное дело, тоже из предателей. Больше ждать было нечего. Золкин взялся обеими руками за топор. Нордс Амон метался по лесу в нескольких шагах от места казни. Он был на грани безумия и кричал, что есть силы. «Золкин, Золкин, остановись!» Но Золкин не отзывался. Только что вернулся Тоби и подтвердил, что Нильс невиновен. «Золкин!» — звал Нордс в отчаянии, продираясь сквозь заросли. «Где ты? Отзовись!» Золкин пытался собраться с силами. Вдалеке он слышал зов Нордса. Он понимал, что отец Нильса близок к безумию. Все нужно закончить до того, как он здесь появится. Негоже родному отцу быть свидетелем гибели сына. Золкин занес топор. Похоже, страха Нильс не испытывал. «Майя». Нильс произнес это имя, когда над ним сверкнуло лезвие топора. От истошного крика задрожал воздух, кричал Нордс. Он их нашел. «Остановись!» — кричал он Золкину. Но топор был уже занесен. Золкин хотел его остановить, но тот полетел вниз. Золкин закрыл глаза. «Сейчас топор перерубит...» «Он ничего не совершал, Золкин!» — молил Нордс. «У меня есть доказательства, Нильс невиновен!» Золкин не открывал глаз. «Невиновен!» Раздался шепот у его ног. Услышав голос отца, Нильс дернул головой в сторону в самый последний миг. Топор со свистом рассек воздух и вонзился в дерево. Нильс остался жив. Прошло несколько дней, дерево стало не узнать. На нем появились первые листочки, маленькие, морщинистые, похожие на старичков и на младенцев. Почки лопались одна за другой, но весна перекрашивала ветки в зеленый цвет. Дерево в очередной раз возвращалось к жизни, выдержав натиск зимы, стряхивая с себя остатки снега. На этот раз с приходом весны в сердцах людей распускалась долгожданная надежда. Ледяную корку, которая сковывала каждого жителя дерева, разбивали необыкновенные новости. Вернулся Тоби. Доказана невиновность облезлых и семьи Лолнес. Отрекся от власти Лео Блю. Новости стремительно разлетались по всем закоулкам дерева. Действия Джо Митча вызывали возмущение. Революция, которую потом назовут «Весна», началась с лесорубов. Изнемогая от стыда за несправедливое обвинение сына в предательстве, Нордс Амон протянул к Нильсу руки, желая его обнять и прижать к груди, но Нильс отшатнулся. Нордс посмотрел на Нильса, и могучие руки лесоруба бессильно повисли. Сын отказывал ему в прощении. Нордс Амон тоже себя не прощал. «Я понимаю», — сказал он, — «понимаю тебя, сынок». Повернулся и пошел к лесу, неловко пряча свое отчаяние. Неподалеку от лужайки, среди кустистого лишайника, он встретил девушку. Узнав ее, он отвернулся, чтобы она не заметила покрасневших от слез глаз. Девушка пристально смотрела на Нордса. Это была Майя Сельдор, и Нордс знал, что она спасла его сыну жизнь. «Ему нужно время», — сказала она. «Он непременно к вам вернется».
«Спасибо, барышня», — ответил Нордс, еле заставив себя повернуть к ней голову.
«Наберитесь терпения. Говорят, что лесорубы терпеливы».
«Лесорубы терпеливы», — подтвердил Нордс, застыв на месте.
И пробурчал себе в бороду. «Но я такой старый». Майя расслышала его слова, подошла и поцеловала. А у него достало сил сказать: Я предатель, раз не поверил собственному сыну.
И грузный дровосек, тяжело переставляя ноги, скрылся в лесу. Нильс и Майя стояли неподвижно в разных концах лужайки. Они смотрели друг на друга и не спешили преодолевать расстояние. Знали, как только их руки соединятся, они не расстанутся больше никогда. Нюх у Джо Мича был как у синей мухи. Работяг он чувствовал за километр. А нюх иной раз полезней у Майи сердца. Окружив котловину, сотни лесорубов с гневом обнаружили, что Джо Мича там нет, он сбежал еще накануне вечером. Тоби поспешил к бараку, где держали стариков-ученых. Узники исчезли. Освободителем попался пока только охранник. Тоби распорядился продолжать поиски, и тут услышал, как кто-то его зовет. Это были Мо и Милу Асельдор. Они обследовали дно котловины. «Тоби, мы нашли барак, где их заперли. Оттуда слышатся голоса, нужно взломать дверь». Тоби со всех ног кинулся вниз, к бараку. За ним побежали дровосек Золкин, Торф, Ушань и еще несколько высотников. А еще Джалам и человек 10 из травяного племени, вооруженных сарбаканами. Они не захотели оставлять своего друга, Ветку. Не было с ними лишь Элизы, которая осталась ухаживать за матерью. Тоби взял из рук Золкина топор и внимательно посмотрел на дверь. Неужели это единственная преграда, которая отделяет его от родителей? Тоби замахнулся и ударил топором. Дверь раскололась посередине, половинки разъехались в стороны, как театральный занавес. За дверью неподвижно стояли узники. Они серьезно и печально смотрели на Тоби и его друзей. Ни проблеска радости, ни хотя бы удовлетворения на изможденных лицах. Лу Тан, старый сапожник, стоял, завернувшись в одеяло. От толпы отделились Зев Кларак и Вига Торнет.
«Мы не знали, придет ли сюда кто-нибудь».
«Они живы!» — закричал Тоби подходящим лесорубом. Зев Кларак покачал головой.
«Нет, живы не все».
Толпа заключенных расступилась, освобождая проход. Тоби увидел в глубине комнаты матрас и на нем покрытое белой простыней тело. Тоби выпустил топор из рук, оставив его лежать у порога, а сам двинулся вперед сквозь толпу серых, похожих на призраки людей. Мо шел следом, светя факелом. Они оба чувствовали, как связаны между собой узники. Дружба, выросшая в потемках неволи, стала могучей силой. Тоби приблизился к матрасу. Обернулся, обвел глазами опечаленные лица и приподнял край простыни. Умер советник Ролден. «Он умер этой ночью», — с глухим рыданием в голосе произнес Лутан, мой близкий друг.
«Знаю», — ответил Тоби.
«Ему так хотелось вернуться на родную ветку».
«Знаю», — повторил Тоби.
Поддерживал Лутана невысокий щуплый человечек. Теперь все смотрели на Тоби. Погладив бороду, заговорил Вига Торнет. «Твоих родителей увел Мич, паренек. Нужно отыскать дыру, куда он их запрятал». Тоби ждал этих слов. Он понимал, что Джо Мич ни за что не оставит в покое Сима и Майю. «Я поеду с тобой», — прибавил Вигу. Я пообещал это своему старому другу Ролдену. «И я», — послышался голос за спиной Зефа. «И я», — крикнул еще кто-то. «И я». Голоса узников слились в воинственный клич. Этот клич повторили лесорубы, а потом подхватили люди травяного племени. Дерево затрепетало. Один Лутан стоял на коленях у матраса Ролдена и шептал: «Старая ветвь. Родная старинная ветвь». Покидая котловину, Тоби еще раз обежал взглядом огромную зияющую язву. Котловина была похожа на логовище дракона, и он задумался, достанет ли у дерева сил залечить нанесенную рану. Порыв ветра пошевелил листья у него над головой. Их шелест напоминал колыбельную, он успокоил Тоби. Дракон уполз. Дерево стоит, оно даже поет. И тут Тоби заметил на краю котловины две фигуры. Одна, та, что повыше, едва стояла на ногах, другая пониже крепко держала ее за руку. Тоби их узнал. Илая и Лунный диск. Лунный диск отыскал сестру в яме возле стены. Холод превратил ее в ледышку. Увидев Тоби, мальчик помахал ему рукой. Его жест означал «не беспокойся, я позабочусь о сестре». На долю секунды глаза Илая и Тоби встретились. Тоби опустил голову и ушел вслед за своим отрядом. Лунный диск уже несколько часов стоял рядом с Элайей. Она застыла, раздавленная раскаянием. Стояла и смотрела в котловину, готовая сделать шаг и упасть. Она хотела умереть, чувствуя, что виновата во всех несчастьях Вселенной. Лунный диск тихонько заговорил с ней, спокойно и ласково. Придвинулся к сестре почти вплотную и запел, не разжимая губ, а потом замолчал. Казалось, Элайю покачивает ночной ветер. Котловина опустела, в ней не осталось ни одной живой души, только они вдвоем стояли на краю кратера. Ночь наполнила его темнотой и сделала похожим на озеро. Лунный диск притянул к себе сестру, уложил ее, и они заснули, тесно прижавшись друг к другу. Тем временем мятежная весна продвигалась к верхним ветвям. Отряд Тоби становился все многочисленней. Жители дерева воспламенялись надеждой. Мужчины и женщины выходили из своих домов. Поначалу они напоминали сов, ослепленных ярким светом, но как только привыкли к нему, они присоединялись к людскому потоку, который неудержимо стремился вверх. Джо Митч бежал. «Ущипни себя, а то не поверишь». «Я же говорил, наконец-то добрая весть», — радовался толстенький коротышка, пытаясь влезть в парадный костюм времен своей молодости. «Чудо из чудес!» — поддакивала ему жена. «Чудо из чудес!» Прихватив с собой факелы, люди вновь стали выходить из дома по вечерам. На ветвях слышался детский смех. Все внимательно присматривались к дереву, искали мельчайшие перемены. Может, время упущено, сомневались одни, глядя на редкие на вершине почки. «Засучите-ка лучше рукава, несчастные нытики. Никогда не бывает слишком поздно», — отвечали им другие. Люди, которые сами взрастили свою беду, ощутили ответственность, и это чувство подняло их с колен. Повсюду принялись заделывать дыры, соскребать вокруг почек мох, даже влюбленные больше не вырезали на коре сердечек с именами. Да, новость в самом деле радовала всех. Жители верхних ветвей, пришедшие на помощь Тоби, рассказали ему все, что знали о бегстве Джо Митча. Они своими глазами видели его верхом на последнем долгоносике в сопровождении телохранителей, которые вели с собой двух пленников. Ряды сторонников Джо Митча стремительно редели. Конечно, они были и в той толпе, которая следовала за Тоби, но не считали нужным признаваться. Тоби понимал, что Джо Митч бежит вовсе никуда, глаза глядят, у него наверняка был план. В руках Джо Митча оставалась самая драгоценная валюта, которую он мог обменять на что угодно. Старый ученый в берете и его жена. Рядом с Тоби теперь постоянно был Вига Торнет. Он с радостью узнал, что его племянник Плюм благополучно выпутался из всех бед и нашел безопасное убежище в одном из домов на нижних ветвях. Вига казалось, что он видит вокруг зелень своих первых весен. Как-то утром на одной из веток Торнет заметил двух тощих сгорбленных старух. Они стояли, не спускали с них глаз. Вига сказал Тоби, что пойдет и расспросит их. Тоби издалека наблюдал за бравым Торнетом, разбойником, не лишенным любезных манер. Торнет вежливо поздоровался со старухами и вдруг пригнул одну из них к земле и нападал ей как следует коленкой, схватил вторую, вмазал ей кулаком в зубы и швырнул рядом с первой. Затем он стал топтать обеих, переминаясь с одной ноги на другую. Несчастные жертвы жалобно скулили. Тоби не тронулся с места. Обескураженные лесорубы рванулись к Торнету, намереваясь связать безумца. Тоби подошел к ним не спеша и сразу же узнал старушек. «Оставьте Торнета в покое», — сказал он лесорубам, — «он знает, что делает». На коре, в платках и широких старушечьих платьях лежали Рашпиль и Торн. Безжалостные подручные Митча бросили хозяина и переоделись старухами, понадеявшись затеряться в толпе. Рассвирепевший Торнет мстил бы негодяям и дальше, но вспомнил Ролдена, который умер в заточении на его глазах. Ни месть, ни прощение не могли вернуть ему друга. И он оставил на дороге жалкую кучку тряпья, швырнув им те несколько зубов, которые во время драки случайно попали к нему в карман. Несколько дней спустя отряд Тоби встал лагерем на гладкой ветке с молодыми листочками, покрытыми легким пушком. Тоби было тревожно. Он с десятками других человек преследовал Митча до самой верхушки дерева. Здесь следы Митча терялись. Тоби понятия не имел, куда двигаться дальше. Поразмыслив, он решил, что на следующий день начнет вновь спускаться, но по северной стороне дерева. Лагерь уснул. Где-то светились маленькие костры и слышались причудливые песни людей травяного племени. Тоби пытался, но никак не мог уснуть. Его не покидали мысли о родителях. Он их видел, слышал их голоса. Голоса, которые в детстве прогоняли кошмары. В те времена маме с папой достаточно было поцеловать его и сказать «все прошло», и жизнь снова становилась прежней. Тоби лежал и смотрел на звезды. Давно, очень давно он не был на верхних ветвях. Ночь была безлунной, как та первая ночь, когда началась его жизнь беглеца. Без луны звезды пляшут. Он дыхал сухой свежий воздух вершины, небесный воздух, который баюкал его в детстве. Красиво. Лицо Тоби подпрыгнуло. Он повернулся на бок. Рядом на спине лежала Элиза. «Что ты тут делаешь?» Элиза никогда не отвечала на дурацкие вопросы. «Я же просил тебя оставаться на нижних ветвях», — сказал он голосом, переполненным нежностью. Элиза слегка толкнула его плечом, продолжая лежать на спине и смотреть на звезды. Их руки чувствовали друг друга от плеча до кончиков пальцев. «Я не хотела больше ждать», — сказала Элиза после долгого молчания. Они лежали, сплетя пальцы, и слушали потрескивание огня. От чистого вершинного воздуха у Элизы слегка кружилась голова, она широко раскрыла глаза. Удивительное ощущение, их кожа обладала разной температурой, зато сердца бились в унисон. Тоби не смел пошевелиться. Он спрашивал себя, привыкнет ли когда-нибудь к этому чуду. От голоса Элизы его бросало в дрожь. Стоило ей повести рукой, и сердце готово было выскочить из груди. «Я тоже не хотел», — сказал он внезапно. И настойчиво повторил: «Я тоже». Они лежали и молчали, окутанные волшебным облаком. Даже воздух их не касался, только звезды смотрели сквозь листья.
«С ума можно сойти», — сказала Элиза.
А что еще можно было сказать о такой всепроникающей нежности? Немного позже Элиза что-то протянула Тоби. «Держи». Тоби взял. «Я нашла это по дороге». Находка, которую Элиза вложила в руку Тоби, была мягкой, плоской, круглой. Несмотря на темноту, Тоби сразу догадался, что это. Берет. Сима Лолнеса. «Наверное, потерял по дороге», — предположила Элиза. Тоби тихонько рассмеялся. «Потерял? Мой отец? Да он скорее голову потеряет». Тоби стал мять и крутить берет, потом встал и подошел к костру. Из подшивки он вытащил свернутый клочок бумаги, развернул и при свете огня прочитал. «Направление гнездо на вершине. Все хорошо. Мы...» Тоби зажал бумажку в кулаке. Сим продолжал посылать сообщения. Элиза посмотрела на Тоби, его мысли были уже далеко. Отданный им приказ, перебегая от костра к костру, поднял на ноги весь лагерь.